Друзья и коллеги, вот тут вспомнилось мне как раз недавно была конференция у председателя Совета Федерации Миронова по вопросам книгоиздательства, и один из наших замминистров оговорился, когда говорил о книготорговле, он сказал о книгопродавцах. Вот, то есть слово говорит само за себя, то есть может быть это фрейдовская ошибка или случай, но когда я включаю телевидение, когда я слушаю радио, когда я листаю газетные страницы, то мне всегда становится немножко жутковато от того, что я имею дело с книгопродавцами очень часто. А вот когда я открываю наш журнал, независимо от того, насколько хорошо, глубоко, или, может быть, поверхностно, или, может быть, не слишком выстроено изнутри, он освещает ту или иную тему, но я знаю, что здесь этого нет, что он прозрачен по замыслу, он прозрачен по сути, и все, кто в нем участвует, начиная с Александра Сергеевича Панарина, который был одним из наших главных авторов с самого начала, и членом редколлегии, этот журнал, который, в принципе, позволяет, ну, теперь это говорят формат, выдерживает такой необычный формат, где можно соединять абсолютную честность и компетентность. Во всяком случае, он открывает двери для этого. Здесь нет никакой политической конъюнктуры. То есть, ну, нету. Вообще, очень многие проекты, которые мы выстраиваем, их можно выстраивать без политической конъюнктуры, даже если это чисто политические проекты. Вот обычно говорят, что политика – грязное дело. Это очень часто повторяют, все привыкли, это чистая правда, тем более. Учитывая, что политика стала давно далеко не самым чистоплотным бизнесом, и я это знаю, потому что в течение достаточно долгого времени работал в сфере реальной политики, был сенатором первого созыва и видел, как происходит подкуп парламентариев, и видел, что далеко не все могут устоять перед этим натиском или насилием, или страхом. Вы прекрасно знаете, как осуществляются выборные кампании. Я работал в администрации президента. Вот там мы познакомились как раз с Александром Аркадьевичем. Когда я там работал, тогда начал издаваться вот журнал. Я должен сказать, что я глубоко убежден, что для того и говорят нам, что политика – грязное дело, чтобы чистые люди с брезгливостью обходили политику и не занимались ею. Потому что на самом деле политика – это святое дело, ибо только в этой сфере отрабатываются главные цели, связанные с спасительной, в общем-то говоря, и высокой деятельностью, а именно это природа и народосбережение. Только здесь, в сфере политики, эти цели могут ставиться, оформляться и реализовываться. И если их нет, то это уже не политика, а ее имитация. А такая политика существует, и я вот абсолютно согласен с Александром Аркадьевичем, что чрезвычайно важно выработать, ну, можно сказать, идеологию, правильнее, на мой взгляд, сказать, доктринальные основы нашей политики. Ну, когда я говорю доктринальные основы, то ну, вы прекрасно понимаете, что политические доктрины имеют, если хотите, разные градусы. То есть политические доктрины, которые нас всех, я не говорю плохие они или хорошие, нас всех объединяют, чтобы разъединить на несколько миров, враждующих между собой, независимо даже от конфессиональной, культурной или какой-то иной принадлежности. Я имею в виду все эти измы, все эти идеологии политические, которые делят мир. Но существует особый тип доктринального планирования и видения, где доктрины являются лоциями, которые объединяют. Это отраслевые, трансотраслевые, межотраслевые доктрины. То есть, если не будет определенного видения будущего, какой будет Россия в сфере внутренней политики, какой будет Россия в сфере внешней политики, если не будет здесь какой-то консолидации общенациональной, то не будет ничего. То есть Россия останется без стратегии. А Россия без стратегии – это мировая стратегия без России. Понятно, что мировая стратегия без России – это чрезвычайно опасная утопия, которая давно уже стала планетарной реальностью. То есть за нас давно уже принимаются решения, в том числе и решения, связанные с нашим будущим. Поэтому даже если бы Россия была дурная, даже если бы России была опасная долгосрочная стратегия, это все равно лучше, чем ее отсутствие. Вот сегодня я, например, не знаю, существует ли в России оппозиция, мы ехали как раз по этому поводу, говорили, или ее нет в принципе. Потому что оппозиция чему, возникает вопрос? Оппозиция какой позиции? И где эта позиция? То есть можно говорить, например, что государство находится в течение какого-то времени, пусть достаточно долгого, в оппозиции к народу. Но оппозиция как политическая сила не сложилась. Если бы у государственной власти была опасная, антинародная, долгосрочная стратегия, но прозрачная и понятная, тогда сложилась бы оппозиция, и мы могли бы рассчитать наши силы. Так ведь? Могли бы консолидироваться, могли бы вести открытую или тайную, или какую-то другую форму работы. Но когда всего этого нет, то действительно возникает вопрос, а как работать? Вот возвращаюсь опять к Александру Сергеевичу Панарину, моему хорошему другу. Я сейчас заведую как раз кафедрой теоретической политологии, которую он создавал. Так вот, я его иногда ему говорил: Александр Сергеевич, вы по жизни навсегда должны быть, вероятно, диссидентом любому строю. То есть вот какой бы строй ни был, вы всегда будете диссидентом. Потому что не зависит его мышление ни от какой политической конъюнктуры. Вот такой вклад в деятельность журнала, такой вклад в выработку позиции, он чрезвычайно продуктивен. Потому что наука действительно должна быть неконъюнктурной. Я сам человек по природе другой. Мне, например, интересно, когда те или иные идеи осуществляются в реальности. И я могу утверждать, что наша нынешняя, очень несовершенная, дикая, во многом варварская система политического планирования, стратегического планирования, можно сказать, что она почти демонтирована, но тем не менее, она все-таки существует и позволяет продавливать чрезвычайно важные доктринальные новые вещи. Вот именно те доктрины, о которых я сказал, то есть доктрины Лоцци. Ну что я имею в виду? Вот, предположим, было абсолютно невозможным разработать и реализовать в стране, где ведется жесткая антиэкологическая политика, отработку и выработку достаточно грамотной, долгосрочной экологической доктрины России. Вот я был одним из инициаторов разработки этого документа, так как занимался очень много экологической политикой, но, к слову, похвастаюсь, что в этом году, в прошлом, 2007-м, стал лауреатом премии правительства в области науки и техники как раз за один из экологических проектов. Так вот, когда экологическая доктрина родилась, то практически, замысел ее, то практически она была встречена в штыки всеми и антиэкологическими силами, то есть министерствами, ведомствами, разными структурами, и всеми, без исключения экологами, по той причине, что ни у кого не укладывалось в голове, что Россия может изложить, артикулировать какие-то грамотные цивилизованные цели в этой сфере, когда реальная политика, по сути, является антиэкологической. И что же? И все же удалось, благодаря чрезвычайно сложной деятельности и в администрации президента, и в разных структурах власти, и благодаря личному участию, кстати, Путина, который повинен во многих экологических бедах наших, но именно благодаря его личной поддержке удалось вот эту экологическую доктрину разработать, причем разработать с привлечением всех экологов-оппозиционеров, а экологи не могут быть не оппозиционерами по роду своей деятельности. Постепенно они все влились в эту команду, которая разрабатывалась. И по мнению ведущих экспертов, экологическая доктрина России одна из наиболее грамотных и детально разработанных. Вот сегодня, когда страна находится в ситуации чудовищного социального коллапса, который, в общем-то говоря, скрыт определенным ростом благосостояния и многими другими факторами, но который заключается в этом чудовищном разрыве между сверхбогатством и сверхнищетой. Не надо рассказывать, вероятно, как это подсчитывается и как это делается. Вот сегодня чрезвычайно важно достигнуть некоторого консенсуса в понимании ситуации, тем более, что концептуальные основы для этого уже есть. Это социальное государство, а значит, это участие государства в балансировании и снижении этого разрыва, причем насильственном, достаточно жестком и планомерном, плановом снижении этого разрыва между сверхбогатством и сверхбедностью. То есть такие инструменты есть. Вот недавно была конференция, посвященная памяти ушедшего от нас академика Львова. Может быть, вы слышали, она проходила буквально на днях. Очень большая конференция, как раз был одним из организаторов этой конференции. И там как раз обсуждался вопрос, уже связанный с первым проектом социальной доктрины Российской Федерации. Ее проект сегодня находится в стадии доработки, он тоже открыт для доработки. И вот следующий наш номер нашего журнала будет в значительной степени посвящен некоторым аспектам обсуждение этой доктрины, но с позицией, ну, если хотите, русского духа, русской церкви в определенной степени. Кстати, это неудивительно. Почему? Потому что замысел, например, экологической доктрины, она задумывалась как социально-экологическая, он был связан с историей деятельности нашей церкви. Вот юбилейный собор 2000 года, который был в Москве, большой собор, связанный с 2000-летием христианства на Руси, то есть 2000-летием христианства, извините. Так вот, на этом соборе как раз говорилось и о том, что необходимо государству разработать экологическую и социальную доктрину. Это выступление митрополита тогда Солнечногорского, управляющего делами, а сейчас митрополита Воронежского, Сергия. Кстати, у него 30 числа юбилейная хиротония, 30 лет, если не ошибаюсь, этого месяца. Так вот, ведь это, по сути, одна и та же команда. Это одни и те же люди, те, кто взяли на себя идею изменить государственный уровень доктринального планирования, доктринального видения, там, где вырабатываются вот эти доктрины, консолидирующие по своей природе. Ведь мы же смогли это сделать. Смогли. И, кстати, он же участвует, так же, как и другие митрополиты, некоторые, в подготовке проекта социальной доктрины. Вот на конференции, посвященной памяти Львова, одного из наиболее последовательных, кстати, очень православного, глубоко православного верующего человека, тоже была высказана в этом отношении достаточно четкая, прозрачная позиция церкви. Но напомню вам, что она была высказана совершенно нелицеприятно и очень жестко и на Всемирном народном соборе последнем. Собственно говоря, он этой теме и был посвящен. Поэтому, если церковь разработала основы социальной концепции Русской Православной Церкви, то государство, идя навстречу этому вызову, готовит теперь социальную доктрину. Где она готовится, как она разрабатывается? Почему я, например, за союз с действующими структурами власти? Вот в настоящий момент она разрабатывается в Совете Федерации под патронажем председателя Совета Федерации Миронова, создан где-то уже полтора года или два года тому назад Координационный совет по социальной стратегии. Он был создан именно для того, чтобы остановить, приостановить деятельность так называемых социальщиков во главе с Зурабовым, которые действительно вели страну по чрезвычайно опасному курсу. Я не буду сейчас все это детализировать, где действительно государство сбрасывало со своих плеч самую большую ответственность именно за народосбережение. И за природосбережение, и за народосбережение. Чтобы эти функции вернуть на плечи государства, чтобы нам было не стыдно за нашу власть, и чтобы она была достаточно легитимна, потому что легитимность ее на самом деле заключается именно в исполнении этих функций народа и природного сбережения. Поэтому надо самим работать и отрабатывать эту стратегию. И не просто отрабатывать ее на уровне оппонирования власти, а отрабатывать так, чтобы и внедрять в структуры властные там, где это возможно, и тогда, когда это возможно. Поэтому вот с точки зрения отношения журнала, насколько я это понимаю, к структурам власти, это, с одной стороны, и жесткое неприятие той антинародной политики, которая достаточно часто осуществляется верхними эшелонами власти, и той стратегии, которая опасна чрезвычайно. Я считаю, например, лично, что отсутствие той или иной политики, например, отсутствие той или иной долгосрочной политики в том или ином направлении, внутренней и внешней, это не отсутствие политики, это и есть политика, причем самая опасная. И имя этой политики – это демонтаж. То есть там, где политика якобы отсутствует, там на самом деле присутствует реальная политическая, очень большая политическая активность. Вот в правительстве однажды у меня была дискуссия по этому поводу. Там говорилось о том, о демографических проблемах в стране, и говорилось о том, что все равно изменить, в общем-то говоря, ничего нельзя, потому что любое действие, которое мы можем предпринять, отзовется лет через 20, 30, 40. Поэтому, в принципе, сейчас нельзя даже прозвонить и понять, что мы можем сделать. Я говорю, ничего подобного. Вот тот факт, что ничего не делается и не делалось в течение долгого времени, он абсолютно накладывается на вот ту картину смертности, которую мы имеем, и которая условно и чрезвычайно цинично называется естественной убылью населения. Вот, кстати, вот в том проекте, о котором я сегодня вам упоминал, это экологический мониторинг, вот государственная премия, полученная в 2007 году, там как раз один из аспектов – это анализ причин смертности. И, кстати, там есть очень любопытное наблюдение, связанное с тем миллионом людей, которые умерли именно в дни дефолта. То есть, ну, прямые данные, прямые корреляции. Все это абсолютно видно, все это видно наглядно, как убивают людей. Причем можно посмотреть, как это происходит с точки зрения социальных срезов, какие группы людей погибают в первую очередь, наиболее продуктивные, наиболее сильные и почему. И все это подается достаточно простому, прозрачному и четкому анализу. То есть я хочу сказать простую мысль. Отсутствие политики – это ее наличие. Это антинародная и жесткая политика. А тот факт, что у нас огромное количество ниш, то есть ну, отсутствующих политических векторов, говорит о том, что это достаточно жесткая политика. Какая политика у нас отсутствует? Какие ниши? Вот, например, у нас до недавнего времени напрочь отсутствовала политика в области наших соотечественников за рубежом. Так ведь? То есть сегодня вот делаются колоссальные рывки в этом направлении, и один из них, вот слава богу, что наш журнал приложил к этому свои способности, свои силы, свои возможности, это действительно объединение Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви за рубежом. То есть вот это срастание, это первый шаг к тому, чтобы такая политика работы с соотечественниками, которые должны рассматриваться не только как объект, а это была бы уже революция для нашей стратегии, но которые должны рассматриваться как субъект еще вдобавок внутренней и внешней политики России, вот чтобы такая концепция, во-первых, сложилась, во-вторых, прошла в голову и в сознание нашей власти, и, во-вторых, стала достаточно четкой и прозрачной в сфере доктринального планирования, законодательного планирования и так далее. Или, предположим, полный хаос и отсутствие научной стратегии или образовательной стратегии долгосрочной в России. Кстати, вот разработчик, руководитель проекта экологической доктрины, академик Черешнев Валерий Александрович, может быть, вы знаете, это крупный ученый, биолог, и он же возглавляет Уральское отделение Академии наук, вице-президент РАН. Вот он был председателем экологического форума, в рамках которого мы и при поддержке Путина, кстати, как я говорил, осуществили проект экологической доктрины России, он сейчас возглавляет новосозданный, его раньше не было, комитет в Государственной Думе, то есть комитет по науке и инновационной деятельности. И должен сказать, что вот когда такие люди с таким пониманием того, что необходимо делать, действительно приходят во власть и, мало того, получают в руки определенные рычаги влияния, говорить о том, что мы ничего не можем сделать, конечно, преждевременно. Понимаете, да? То есть можем. Но при этом надо давать себе отчет, что вот те ниши, о которых мы говорили, они остаются. И главная ниша, конечно, это, извините, полное отсутствие, абсолютное пренебрежение к национальной политике в России. Так ведь? То есть, если на моей памяти, например, помните, у нас были какие-то институты политические, которые так или иначе отвечали за национальную политику, как Палата национальностей в Верховном Совете, худо-бедно, или вот Совет Федерации первого созыва, когда я там был, когда там работали не чиновники, а люди, которые избирались от регионов, и которые действительно в какой-то степени создавали компенсационный механизм, то есть отражали интересы основных этнических групп в России, то есть могли их артикулировать, называть, то есть у нас же сегодня негде, и некому это обсуждать даже, дискутировать даже нет возможности. Не то, что вводить определенные нормы и участвовать в законотворческой деятельности. Так вот, сегодня, даже когда создавалась общественная палата, этот механизм компенсационный не был создан, то есть там он отсутствует, так и национальное представительство. По замыслу. Гражданский форум, который мог бы играть какую-то роль в жизни общества, он тоже создан по совершенно другой технологии. То есть вот эти ниши отсутствуют, но это означает, что присутствует очень опасная политика, которая может взорвать нашу страну. То есть когда в стране, где основная часть населения – это великороссы, не обсуждается вопрос вообще о том, что такое русский, ни на каком из уровней, так ведь власти, когда действительно не отрабатываются механизмы взаимоотношений вот этой основной части населения с другими этническими группами, то, разумеется, это такая политика. Пусть она продиктована страхом, пусть она продиктована непрофессионализмом, пусть не злым умыслом, но в результате мы получаем очень жесткое и злое наследие. Я думаю, что вы согласны со мной. Так вот, журнал наш в какой-то степени пытается, вот тот журнал, который сейчас вышел, вот эту нишу заполнить. Вот если бы кто из вас успел прочитать этот журнал до сегодняшней встречи, мы могли бы уже продискутировать, обсудить, насколько интересно, глубоко и своевременно ставится эта проблема в рамках нашего журнала сегодня. Мне кажется, очень интересно ставится, потому что здесь участвуют и те русские, которые выросли и родились за рубежом, и остались русскими, и те русские, которые каким-то образом не утратили своей русскости, будучи в России, родившись в России нынешней, хотя это чрезвычайно сложно, и те русские, которые не забыли, что означает русский в высоком, глубоком, полном смысле этого слова, когда можно говорить о русских немцах, когда можно говорить, которые в большей степени иногда русские, чем великороссы, предположим, или украинцы, ну и так далее. То есть здесь чрезвычайно сложная, деликатная тема, где требуется артикулировать самые трудные, самые запретные, самые табуированные, по сути, темы, и не бояться этого. Потому что, еще раз говорю, замысел журнала чрезвычайно прозрачный, честный. Спасибо.